Коллега Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент Венесуэлы Уго Чавес предлагает России заключить нефтяной союз. Сербия готовится выдать Международному трибуналу в Гааге арестованного сегодня Радована Караджича. Испанские криминалисты по закону Ватикана провели анализ священной реликвии. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Президент Венесуэлы Уго Чавес все еще проводит в Подмосковье переговоры с руководителями России и представителями военно-промышленного комплекса. Чавес стремится наладить с Москвой не только деловые военно-технические отношения, но и стратегическое партнерство. Он уже заявил, что Россия и Венесуэла должны стать союзниками в нефтяной и военно-технической сфере. Ожидается, что Уго Чавес подпишет в Москве контрактов на поставку военной техники на сумму как минимум в 2 миллиарда долларов. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Венесуэла является крупнейшим покупателем российского вооружения. Сумма контрактов на сегодняшний день более 4 миллиардов долларов. У российского военно-промышленного комплекса глава Венесуэлы готов купить самолеты, подводные лодки, системы ПВО и морские катера. На что именно готов потратить деньги президент Венесуэлы, рассказывает военный эксперт Виктор Баранец.
Начнем с того, с дизельных, подчеркиваю, дизель-электрических подводных лодок «Варшавянка». Эта лодка, она знаменита тем в мире, она обладает очень малой шумностью и представляет большую угрозу для кораблей противника очень большого класса, в том числе и для авианосцев. Чавес хочет приобрести сразу 6 таких подлодок, что, в общем-то, будет встречено бурными аплодисментами в нашем военно-промышленном комплексе, поскольку это очень серьезный заказ. Перейдем к ракетным комплексам Тор-1М и второму Тору. Это наше надежное, есть естественно, советское производство, но сильно модернизированы. Эти ракетные комплексы предназначены для тактической защиты с воздуха от истребителей. Очень надежное оружие. Весьма любопытно, конечно, вот в этих мини-закупок, это береговые ракетные комплексы БАЛ-Э. Они предназначены для прикрытия побережья. Достаточно далеко стреляет, более 20 километров. Очень высокая точность прицеливания. Ил-76, это тоже уже ветеран нашей военно-транспортной авиации. В него помещается там более 200 десантников. Это грузовой самолет, который понадобится для переброски личного состава и техники в любую точку Венесуэлы. У меня только, конечно, как у военного человека возникают маленькие сомнения, нужны ли Ил-76 Чавесу, потому что небо Венесуэлы слишком маленькое для такого гигантского самолета. В общем-то, это самолеты предназначены для таких больших плеч переброски личного состава.
Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Венесуэлой. Москва традиционно продает оружие тем странам, которым не продает его никто, полагает военный эксперт Александр Гольц.
Под это дело он приобрел несколько самолетов Су-30, вертолеты и несколько крупных партий автоматов Калашникова, потому что концепция защиты Венесуэлы – это, прежде всего, партизанская война. Упорно ходят слухи, мы узнаем в ближайшее время, верны они или нет, что в ходе нынешнего визита будут подписаны соглашения о продаже комплексов ПВО ближней дальности ТОР-М1 и нескольких дизель-электрических подводных лодок.
Венесуэла и Россия близки друг к другу идеологически, уверен Александр Гольц.
Исторически сложилось так, что Россия продает оружие тем, по большей части, сейчас это немножко диверсифицируется, но тем странам, у которых проблемы по политическим соображениям с закупками этого оружия в других государств-экспортеров. Расцвет российско-китайской торговли в этом плане, он же пришелся как раз на те годы, когда в отношении Китая действовало эмбарго, которое было введено после событий на площади Тяньаньмэнь. Традиционно российско-индийское военное сотрудничество. Опять же, были некоторые ограничения из-за того, что Индия не подписала договор о нераспространении ядерного оружия.
Визит Уга Чавеса в Москву продлится до 23 июля. Помимо обсуждения контракта по приобретению оружия, президент Венесуэлы намерен обсудить проект создания российско-венесуэльского банка для финансирования совместных проектов. Уга Чавес возлагает на Россию большие надежды, считает ведущий научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добогян.
Он считает, что Россия должна превратиться в одну из несущих опор вот этого многополярного мира, который должен быть построен или строится на обломках постконфронтационной эпохи.
Однако главный вопрос, который намерены обсудить в ходе визита Дмитрий Медведев и Уго Чавес, это контракт на поставку вооружения в Венесуэлу, говорит Виктор Баранец.
До 2012 года Чавес намеревается потратить на реформу своей армии и ее перевооружение более 30 миллиардов долларов. Они примерно равняются годовому военному бюджету России. Технику-то мы продадим, но армию надо Чавеса учить владеть ею, иначе самолеты начнут быстро падать, а лодки тонуть. И, в общем-то, как это всегда по традиции бывает, вместе с боевой техникой в Венесуэлу, безусловно, придет и российский военно-технический персонал. И, в общем-то, наши военно-технические контакты, судя по масштабам закупки, они имеют большую перспективу. Венесуэла, а рядом со всеми соседними странами, она, в общем-то, превращается в страну, имеющую мощный, с помощью России, получающий мощный военно-технический кулак. А это, естественно, меняет и политическую палитру на континенте, где расположена Венесуэла. Венесуэльская армия становится очень серьезным фактором, подчеркиваю, на континенте. Потому что если эта страна будет в военно-техническом отношении, в военном отношении становиться сильнее, она немедленно, в общем-то, сможет таким стать притягивающим фактором. А если учитывать, что президент Венесуэлы – это человек левый, это человек, который исповедует жестко свою линию, то мы уже сейчас видим, что там, в общем-то, и Боливия начинает такую линию дружественную вести по отношению и к Чавесу, и к России. У нас дружественные отношения со всеми, кто у нас покупает оружие. И часто это делается совершенно не в угоду каким-то политическим соображениям, а просто для чистогана. Потому что получается парадокс и циничный парадокс, когда российская армия получает крохи, а мы хвастаемся тем, что мы всему миру продаем оружие там в год на 7 миллиардов долларов.
Мы знаем, уверены, что нас ожидают самые продуктивные годы. И Россию, и Венесуэлу, и весь мир, сказал Уго Чавес на встрече с Дмитрием Медведевым. Глава Венесуэлы заявил, что встречается с президентом России впервые. «Я хотел бы установить добрые личные отношения с российским президентом», заявил он. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта два человека ранены, нападавший застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, сегодня недалеко от Иерусалима неизвестный, управлявший трактором, специально врезался в городской автобус, задев еще две машины. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. До сих пор продолжаются его переговоры с российским президентом Дмитрием Медведевым. Кандидат на пост президента США Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. На севере Испании в стране басков проводится операция против сепаратистской организации «ЭТА». В Амурской области в районе поселка Магдагачи сошли с рельсов 4 вагона пассажирского поезда. Информации о пострадавших нет. Я хотел бы напомнить всем нашим слушателям, что в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня аналитическая программа «Время и мир», как всегда, со вторника по пятницу. В числе главных тем сегодня политический кризис в Бельгии, а также доклад Еврокомиссии об уровне коррупции в Болгарии. Время и мир, как всегда, повторяется на волнах Радио Свобода на следующий день в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, и снова здравствуйте, и, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Важная новость сегодняшнего дня. Отчет одного из гигантов банковской сферы, корпорация Вачовия, четвертого по величине американского банка. Финансовая отчетность компании за второй квартал носит крайне негативный характер. Убыток составил почти 9 миллиардов долларов или $4.20 на акцию. Компания объявила о сокращении, и в то время, как она уже сократила число работников на 2000 в течение июня, планирует сократить еще 4400 человек. После этих сообщений акции Вачовия упали на торгах, пишет Лос-Анджелес Таймс и цитирует представителя руководства корпорации Лэнти Смита, называющего квартальные итоги разочаровывающими и неудовлетворительными. С одной стороны, говорится в заявлении, они отражают всеобщие трудности и ухудшение макроэкономических условий, с другой – Вачовия не отрицает и собственной ответственности за эти цифры. Газета напоминает, что в начале июня был смещен глава корпорации Кен Томпсон, а на его место назначен бывший заместитель министра финансов Соединенных Штатов Роберт Стил.
Дмитрий, как всегда в вашем обзоре, поскольку у нас так принято, есть статьи на так называемые русские темы, и вот я знаю, что в «Вашингтон-Пост» есть так называемая русская тема, и она довольно забавная. Вот о чем идет речь?
Да, статья посвящена тяжкому выбору российских чиновников, какой портрет предпочесть, Медведева или Путина. Когда в 2000 году Путин переехал в Кремль, Бориса Ельцина незамедлительно изъяли из рам. 8 лет портреты Путина висели повсюду, от Кремля до мэрии маленьких городков. Президент, главный начальник и субординация требуют, чтобы его портрет занимал видное место на стене прямо за спиной чиновника, восседающего за солидным письменным столом. Но поскольку Путин теперь является премьер-министром, чиновники во всей стране нервничают. Им еще никогда не приходилось вывешивать у себя портрет главы правительства. А если следует вешать 2 портрета, то как их расположить? Кого слева, кого справа? А если повесить одного над другим, то кто должен находиться выше? Путин не пришел на помощь запутавшимся чиновникам. Когда на пресс-конференции незадолго до выборов его спросили, собирается ли он повесить в своем кабинете портрет президента Медведева, он отмахнулся от вопроса. Дмитрий Песков, его пресс-секретарь, сказал, что новый премьер не повесил у себя портрет своего протеже, но в то же самое время сказал, что в постоянном кабинете Путина в Белом доме идет ремонт, и в данный момент он работает во временном кабинете. В конечном счете большинство чиновников решило повесить 2 портрета Путина с Медведевым. Покупают их и рядовые граждане. Одна пара приобрела такую фотографию для украшения супружеской спальни. В Москве даже прошла выставка таких фотографий. Она называлась «Удвоение личности» и включала 106 кадров с изображениями руководящего тандема, рассказывает «Вашингтон-Пост».
Дмитрий, у нас осталось еще довольно много времени. Что вы отобрали для... обзор еще.
Американские газеты публикуют сегодня некрологи Дональда Грейвса, известного кремлинолога, скончавшегося на 80-м году жизни. «Вашингтон-Пост» называет Грейвса одним из лучших специалистов по Советскому Союзу времен Холодной войны и так иллюстрирует свой вывод. В 80-м году, изучая провинциальные советские газеты, Грейвс обнаружил несколько разрозненных некрологов ученых, специалистов ракетной отрасли, причем некрологи эти были опубликованы со странным запозданием. Советолог сделал вывод, что произошел некий инцидент, который скрывается властями, и написал по этому поводу меморандум для американского руководства. Лишь 9 лет спустя, во времена перестройки, стало известно, что он был абсолютно прав. 18 мая 80-го года на космодроме Плесецк взорвалась ракета, и погибли 50 человек. Сейчас очень трудно представить, как трудно было в ту пору собирать информацию о Советском Союзе. У Дональда Грейвса, как писал «Вашингтон-Пост» в 82-м году, были самые дорогостоящие обувные коробки в городе. В них хранилась картотека на 800 советских чиновников, собранная по крупицам из официальных источников. У Грейвса была и другая коллекция – 20 тысяч работ советских художников-нонконформистов, которые он собрал, работая в посольстве Соединенных Штатов в Москве в 60-е и 70-е годы.
Дмитрий, не помните, конкретные цифры там не приводит Вашингтон-Пост, поскольку в Америке как бы американцы любят, в общем, конкретику в финансах. Или они просто пишут дорогостоящие, но вот так на себя смелость никто оценить это не взял.
Ну, оценок нет, но выставка работы из этой коллекции недавно прошла в Соединенных Штатах.
Спасибо большое. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Совет Безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. Напомню, 9 июля российские самолеты пролетели на территории Южной Осетии. Как сообщил МИД России, это было сделано для предотвращения возможного грузинского вторжения. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Глава постоянного представительства Соединенных Штатов в ООН Залмай Халилзад, выйдя к представителям прессы после заседания, сказал, что Америка выразила свою озабоченность нарушением грузинского воздушного пространства и призвал стороны к переговорам. «Мы верим в переговоры о соглашении, по которому стороны отказались бы от использования военной силы в регионе. Мы выступаем за территориальную целостность Грузии, за суверенитет Грузии, за переговоры между правительством Грузии и сепаратистами в Абхазии и в Южной Осетии. Мы надеемся, что Россия будет вести себя в рамках сотрудничества и партнерства. К сожалению, как мы видим, это не всегда происходит». Постоянный представитель Грузии Ираклий Аласаня так охарактеризовал расстановку сил в Совете Безопасности при обсуждении грузинской жалобы. «Члены Совета Безопасности поддержали мирную инициативу как грузинской стороны, так и группы друзей под председательством Германии. Совет Безопасности сконцентрировал внимание на факте нарушения грузинского воздушного пространства Россией, выразил убедительную поддержку суверенитету Грузии и осудил акт агрессии против суверенитета Грузии». Отвечая на вопрос журналистов, представитель Грузии сказал, что грузинская сторона продолжает настаивать на возвращении грузинских беженцев в Абхазию, но просит предоставить им гарантии безопасности, причем гарантии должны быть международными. Глава постоянного представительства России в ООН Виталий Чуркин обвинил Грузию в попытках решать спорные вопросы с применением силы. Он призвал Грузию воздержаться от провокаций и подписать соглашение об отказе от использования силы в районах конфликтов, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Виталий Чуркин признал, что Россия не получила широкой поддержки в Совете Безопасности. «К сожалению, должен сказать, что одни члены Совета Безопасности, участвовавшие в обсуждении, коснулись проблемы вскользь, другим не хватило объективности, и они заняли прогрузинскую позицию». Чуркин признал, что всего один член Совета Безопасности, имя которого он назвать отказался, поддержал существующий формат переговоров, против которого выступает Грузия. Заседание не завершилось принятием какого-либо общего документа.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к главной теме дня. В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, Международному трибуналу в Гааге. Караджич, обвиняемый в геноциде и других военных преступлениях, скрывался от правосудия 13 лет. Гаагский трибунал обвиняет Радована Караджича в гибели 12 тысяч мирных жителей Сараева при осаде города во время войны в бывшей Югославии в середине 90-х годов, а также, в частности, в уничтожении почти 8 тысяч мусульман в городе Сребреница в 95-м году. Об обстоятельствах задержания и политических последствиях ареста Радована Караджича мой коллега Андрей Шары сегодня побеседовал с информированным белградским журналистом Милошем Васичем. Васич – обозреватель сербского еженедельника «Время», эксперт по вопросам борьбы с организованной преступностью и автор книги о расследовании убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
Я убежден, что специальное подразделение, которое занималось поисками Карадзича, довольно давно получило в свое распоряжение данные о его местонахождении. Вопрос состоял только в том, чтобы выбрать подходящий момент и подходящие обстоятельства для его задержания. Понятно, что акция была хорошо подготовлена и что информация о ней не просочилась. Это заслуга прокурора сербского окружного суда по наказанию военных преступлений Вукчевича. Он замыкал на себя всю тайную информацию. Круг посвященных в детали операции людей был очень узок. Однако ключевой момент в поимке Караджича – недавняя смена власти в Сербии и формирование нового правительства под контролем демократических сил. В неприятную ситуацию попал министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. Он представляет в правительстве реформированную социалистическую партию сторонников бывшего югославского лидера Слободана Милошевича. О задержании Караджича заявил Совет национальной безопасности Сербии. Сразу после этого Дачич сообщил, что его министерство не имело отношения к этой операции. Социалисты попали в очень трудное положение. Они, входя в правительство, поддерживали идею сотрудничества с Гаагским трибуналом.
У Караджича наверняка есть сообщники. Как вы считаете, они будут пойманы?
Конечно,
человек, много лет скрывавшийся от правосудия, должен иметь сообщников, которые обеспечивали его и деньгами, и транспортом, и жильем. Я искренне надеюсь, сербским властям на этот раз хватит политической воли, чтобы в борьбе против преступников пойти до конца. Но это не вопрос возможностей специальных служб, а вопрос политики, и вопрос очень деликатный, поскольку среди тех, кто покрывал Караджича и сейчас покрывает генерала Ратка Младича, найдутся влиятельные военные, политики, может быть, сотрудники полиции и специальных служб.
Возросли ли теперь шансы на арест генерала Ратку Младича?
Думаю, арест Младича неизбежен. Логично ожидать такого порядка ареста. Караджич, Младич и в конце один из лидеров бывшей сербской автономии в Восточной Словонии Горан Хаджич. Дело в том, что Караджич и Младич граждане Боснии и Герцеговины. Хаджич гражданин Сербии. В годы конфликта он зарплату получал от сербского правительства и может много чего неприятного рассказать. Так что его отправят в Гаагу последним. Я думаю, те, кому следует, примерно представляют себе, где искать беглецов. Арест обвиняемых – только вопрос времени.
Велика ли опасность политического кризиса в Сербии или возникновения гражданских беспорядков?
Вчера ночью, когда стало известно об аресте Караджича, в Белграде собралась сотня сторонников клерофашистских организаций. Однако их быстро и, заметьте, без применения силы разогнала полиция. Никаких беспорядков не будет, власти контролируют ситуацию. Ну, покричат в парламенте представители оппозиции, радикалы и сторонники Ваислава Каштуницы, но и у них быстро пропадет запал.
Напомню, это было мнение известного белградского журналиста, обозревателя сербского еженедельника «Время», эксперта по вопросам борьбы с организованной преступностью и автора книги о расследовании убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича Милоша Васича, с которым беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас ждет рубрика «Политика онлайн», «Новости культуры» и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Но пока в Москве 18.30, основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта два человека ранены, нападавший был застрелен полицейскими. Как сообщили израильские спецслужбы, сегодня недалеко от Иерусалима неизвестный, управлявший трактором, специально врезался в городской автобус. Союз журналистов России обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль расследование обстоятельств избиения внештатного сотрудника «Новой газеты» Ростислава Богушевского. Судебный процесс по делу об убийстве главы дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева будет проходить с участием присяжных. Такое решение принял в ходе предварительных слушаний Верховный суд Дагестана. Совет безопасности ООН не смог прийти к единому мнению по поводу обращения Грузии о нарушении ее воздушного пространства российскими самолетами. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Продолжаются сейчас его переговоры с российским руководством, в том числе с президентом Дмитрием Медведевым. столице Афганистана Кабуле. В результате теракта пострадали 3 человека. Как сообщили местные власти, смертник не смог проникнуть в центр города и привел в действие взрывное устройство прямо перед блокпостом. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. Сегодня в Рамаде, столице провинции Анбар, Обама встретился со старейшинами племен, сражавшихся с повстанцами. Директор агентства по противоракетной обороне США Генри Оберинг не исключил, что баллистические ракеты Ирана способны поражать цели в большинстве европейских стран. Как заявил генерал в интервью агентству ДПА, Тегеран пока просто не демонстрировал все свои возможности. Мы продолжаем программу «Время свободы». Екатеринбургский скульптор Андрей Антонов представил недавно публике макет скульптурной группы «Горожане.разговор». Бронзовые изображения нескольких художников будут установлены в одном из городских скверов в августе, в День города. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Своих друзей Виталия Воловича, Германа Метелева и Мишу Брусиловского скульптор Андрей Антонов лепил просто так, для души. Это до сих пор принято в их компании «рисовать и лепить друзей». 2 года назад Германа Метелева не стало. Тогда и возникла идея воплотить проект в бронзе. Вспоминая, Андрей Антонов и Виталий Валович перебивают друг друга.
Мы видим 3 выдающихся не только уральских, а и российских художников. Миша Брусиловский, Виталий Михайлович Валович и Герман Селиверович Метелев. 31 год назад я сделал небольшие станковые скульптуры.
Это было время, когда мы были молоды и хороши собой.
Нет, менять не пришлось, потому что ты сегодня молод и красив собой. На размеры, я могу даже сказать, просто реальные размеры. Волович 2,40, Метелев 2,15 и Мишаевич 2 метра. Дело в том, что тут приходится учитывать, что такое воздух, что такое пластика в пространстве. Они будут ощущаться практически как натуральная величина.
Виталию Воловичу, автору ставших классическими иллюстраций к слову о полку Игореве и Тристану и Изольде, в этом году исполняется 85 лет. Уже были и еще будут юбилейные персональные выставки, вышли и еще готовятся к печати альбомы с репродукциями. Виталий Михайлович то сутками работает в мастерской, то бродит по городу с этюдником, то пропадает в цирке. Рисует продолжение графической серии «Цирк», начатой еще в 1978 году. Мише Шаевичу Брусиловскому в этом году 77. Он тоже продолжает работать без выходных и почти без отдыха. Но после представления скульптурной группы с его участием задумался, говорит, о бренности бытия.
У меня это вызывает абсурдное ощущение. Я думаю, что Кафка мог бы рассказать об этом ощущении. Есть уже такое ощущение, что в принципе можно не работать, потому что возникает вообще, да, такое ощущение какого-то завершения.
Первые образцы настоящей городской скульптуры появились в Екатеринбурге 2 года назад. Тогда на пешеходной улице Вайнера, местном аналоге московского Старого Арбата, установили фигуры Коробейника, влюбленных и уральского изобретателя велосипеда Василия Артамонова. А рядом с переоборудованным в музей старым зданием железнодорожного вокзала поставили скульптуры начальника станции, проводницы и путейцев с кувалдами. До 2006 года Екатеринбург мог похвастаться только памятниками Ленину, Свердлову и Кирову и монументами в память о событиях Гражданской и Великой Отечественной войны.
Рассказывал Денис Каменщиков. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Сегодня их представит Иван Толстой с комментарием Игоря Померанцева.
Августа, за 3 дня до официального открытия Олимпиады в Пекине, будет выпущен альбом «Песни Тибету». Среди музыкантов, принявших участие в подготовке альбома, рок-певец Стинг, южноафриканский рок-гитарист и исполнитель Дэйв Мэтьюс и другие звезды. Все они сторонники независимости Тибета от Китая. В марте этого года исландская певица Бьорк во время концерта в Шанхае несколько раз выкрикнула «Тибет». Это вызвало недовольство китайских властей, и они пригрозили ограничить выступления зарубежных артистов в Китае. Съемки нового фильма режиссера Романа Поланского отложены на январь 2009 года. Он собирается снимать в Германии политический триллер «Призрак» по роману Роберта Харриса. Главный герой книги – журналист, нанятый дописать воспоминания умершего премьер-министра Великобритании. Главную роль исполняет Пирс Броснан, 4 раза игравший Джеймса Бонда.
Венгерские неонацисты дважды организовали просмотр пропагандистского нацистского фильма «Еврей Зюс». Висбадский фонд, которому принадлежат права на фильм, обратился к Министерству иностранных дел ФРГ с просьбой предпринять юридические шаги, дабы воспрепятствовать демонстрации картины. Фильм «Еврей Зюс» снял режиссер Файт Харлан в 1940 году по заказу министра пропаганды Германии Геббельса. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Роман «Еврей Зюс» написал немецкий еврей Леон Фихтвангер. Его имени в титрах, естественно, нет. Сам писатель считал, что настоящая зрелая книга становится законченной лишь в общении с читателем и имеет столько смыслов, сколько читателей. Геббельс и режиссер Харлан истолковали роман Фихтвангера по-своему, как убежденные антисемиты. Эта трактовка до сих пор волнует и вдохновляет других антисемитов. Вот несколько откликов на фильм в русском интернете. Смотреть стоит, всем рекомендую. Фильм, который нужно включить в школьную программу, тогда у нас будет хоть какое-то будущее. На сайте движения «Русское национальное единство» сказано. Фильм повествует о попытке талмудического жидовства поставить под свой контроль одно из германских княжеств. Достоверно отражены жидовские приемы закабаления гоев и разрушения христианских государств. Все это не стоило бы комментария, если бы не обилие в российском интернете сайтов с нацистскими программами, фильмами, музыкой, символикой. В разных обстоятельствах разные евреи вели себя по-разному. Но антисемиты всегда ведут себя одинаково. Они представляют угрозу не только для евреев, но и для всех людей. Во время Второй мировой войны в Европе погибло около 40 миллионов человек. 6 миллионов из них были евреями.
С новостями культуры вас сегодня знакомили Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» сегодня посвящен интереснейшему интернет-проекту, который будет полезен всем, кого занимает история первых веков христианства. Рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
Важнейшее событие в истории библеистики и общественного интереса к истории Библии. Близка к завершению отцифровка так называемого Синайского кодекса. 24 июля этого года около 100 страниц этого бесценного документа будет выложено в сеть. О том, что это за Синайский кодекс, о его истории, статья Юлии Штутиной на сайте Лента.ру. Текст называется «Заглавными буквами без пробелов».
Кодекс датируется серединой 4 века нашей эры и является одним из двух древнейших греческих списков Библии. Второй список, известный как Ватиканский кодекс, хранится в папской библиотеке.
От значения этой рукописи к ее истории, которая, как часто бывает у подобных вещей, совершенно невероятная. Юлия Штутина на сайте Лента.ру пишет.
Первые листы кодекса, примерно 120 штук, обнаружил немец Константин Тишендорф в 1844 году в древнем монастыре Святой Екатерины на Синае. Монахи не позволили ученому вывести разрозненные страницы, ценность которых им не была ясна до конца. Тишендорф писал, что 43 листа он нашел в корзине мусора, предназначенного для сжигания, и в монастыре ему сказали, что две такие корзины уже были преданы огню. Так это или не так, но в 1845 году в монастырской библиотеке побывал Порфирий Успенский, которому так же, как и Тишендорфу, ценность листов стала ясна сразу. Русский священник предварительно датировал рукописи на тончайшем белом пергаменте V веком, а немецкий исследователь IV. После долгих и трудных переговоров Тишендорфу, заручившемуся покровительством России, удалось добиться у монахов передачи ему листов рукописи. Сам он описывал произошедшее романным образом. Ему долго не давали даже взглянуть на пергаменты, но вдруг Келлер пригласил его к себе и передал не только уже известные страницы, но ранее невиденные, в том числе два апокрифических текста. Это произошло в 1859 1865 году, а уже в 1862 Тишендорф опубликовал первое их факсимильное издание под длинным названием «Кодекс Библиорум Петрополитанос», спасенный из мрака под покровительством его императорского величества Александра II, доставленный в Европу и изданный к вящему благу и славе христианского учения трудами Константина Тишендорфа. Монастырь получил от царя 9 тысяч рублей. По условию, которое поставил немецкий подданный Тишендорф, не все страницы кодекса остались в Петербурге. Александр передал их публичной библиотеке. Часть отправилась на родину ученого и была подарена библиотеке Лейпцигского университета, а часть попала в Лондон.
Перед нами типичная для XIX века история ценного старинного документа. XX век внес в нее свои коррективы. На сцене появляются тоталитарные режимы с их вечными поисками тайных источников финансирования.
В 1933 году власти СССР, нуждавшиеся в валюте, решили продать 694 страницы кодекса библиотеки Британского музея. По тем временам цена была назначена высокая – 100 тысяч фунтов стерлингов. И британское правительство могло предложить менее половины, но остальные деньги удалось собрать за счет частных пожертвований. В Ленинграде осталось 6 фрагментов, в том числе один из входящих в него апокрифов «Пастырь Герме». Так Синайский кодекс оказался разбросан по 3 странам.
Так чем же столь важен Синайский кодекс? Почему его нужно выкладывать в интернете? Мнение Юлии Штутиной, автора статьи «Заглавными буквами без пробелов» на сайте Лента.ру.
Большой проект по переносу Синайского кодекса в интернет дает возможность неограниченному числу людей получить доступ к страницам, к которым обычно и близко подойти нельзя, так они хрупкие. Кроме того, кодекс впервые за 1,5 века будет воссоединен, хоть и виртуально, и снабжен общим аппаратом комментариев.
Так пишет журналист Ленты.ру Юлия Штутина. А вот что думает о важности Синайского кодекса и открытого сетевого доступа к нему постоянный автор Радио Свобода, священник Яков Кротов.
Синайский кодекс вещь знаменитый в том числе среди людей, которые не принимают подлинности Евангелия. Потому что в Синайском кодексе, там целиком сохранился именно Новый Завет, от Ветхого Завета только малая часть. И вот полный текст Нового Завета, конечно, не похож на тот, который сегодня издает в России. Это синодальный перевод Евангелия. Не похоже, что 2 крупных отличия. Отсутствует концовка Евангелия от Марка. А в Евангелии от Анна нет любимого многими эпизода насчет женщины, которую привели к Иисусу, взятой в прелюбодеяние, и кто из вас без греха, пусть бросит в нее камень. И, конечно, многие люди из этого делают вывод, что, ах, раз нету пары эпизодов, значит, это все сфальсифицировано попами. Но Синайский кодекс все-таки как раз показывает, что любую фальсификацию, любую редактуру можно установить. Там есть следы 9 разных редакторов. И все очень хорошо проверяется. То, что теперь Синайский кодекс есть в открытом доступе, это вообще милость Божья. Вот почему. Когда люди говорят, что наука доказала, что Бога нет и так далее, всегда имеется некоторое идолопоклонство, что наука – это что-то высшее какое-то существо и недоступны простым смертным. На самом деле все наоборот. Лженаука – это нечто абстрактное и недоступное. А настоящую науку делают обычные простые люди, вооруженные самыми обычными человеческими орудиями, прежде всего логикой, опытом, сравнениями. Поэтому отрицать подлинность, скажем, всей истории первого тысячелетия, как это сейчас есть любители, это делает лженаука. И там все загромождено формулами, понятными и так далее. А вот история, настоящая история, ее пишут обычные люди. И историки, поэтому, вот они показывают в интернете, смотрите, вот текст, вот источник.
Яков Кротов, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Сербии судья постановил передать бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, задержанного сегодня, Международному трибуналу в Гааге. В Израиле в результате теракта 2 человека ранены, нападавший застрелен полицейскими. В Москве с рабочим визитом находится президент Венесуэлы Уго Чавес. Кандидат на пост президента США Демократической партии Барак Обама продолжает поездку по Ираку. На севере Испании, в стране басков, проводится операция против террористической организации «ЭТА».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Внешний долг России во втором квартале года сократился с 44 до 41 миллиарда долларов, сообщило Министерство финансов. Это в 4 раза меньше российского внешнего долга 10 лет назад, в канун дефолта в августе 98-го. Однако, кроме долгов самого государства, существует и внешний долг российских компаний и банков. В целом, объем внешнего долга России на сегодня почти в 3 раза превышает внешний долг страны в 98-м году. Подробнее об этом Сергей Сининский в традиционной экономической панораме.
К 1 апреля 2008 года общий корпоративный внешний долг России составлял 436 миллиардов долларов. Это почти в 10 раз больше текущего внешнего долга государства российского. И, кроме того, в 2,5 раза больше общего внешнего долга России 10 лет назад, в канун дефолта в августе 1998 года. Вице-президент инвестиционного банка Unicredit Aton Алексей Ю.
Да, действительно, общий внешний долг России сейчас в разы превышает общий внешний долг 98 года, но нельзя сравнивать ситуацию сегодняшнюю и ситуацию десятилетней давности. В тот момент основную часть долга составлял государственный краткосрочный долг. Погашение по нему наступало в течение ближайших 3-6 месяцев. Корпоративный долг тогда составлял не более 20% общего долга. Сейчас, даже несмотря на то, что корпоративный долг составляет львиную долю внешнего долга, как правило, это долги с более далекими сроками погашения, то есть 3, 5, иногда 10 лет. Поэтому какого-то кризиса ликвидности или кризиса рефинансирования такого риска на текущий момент нет.
К началу 2007 года общий внешнекорпоративный долг России составлял 260 миллиардов долларов, а к 1 апреля нынешнего уже 436 миллиардов, то есть всего за 15 месяцев он увеличился почти на 70%, несмотря на огромный приток в страну нефти долларов. Аналитик инвестиционного банка Lehman Brothers Павел Мамай.
Здесь есть два основных фактора. Во-первых, большое количество нефтедолларов до экономики доходит только через бюджет. И, в принципе, большое их количество через бюджет не доходит, а оседает в стабилизационном фонде или в фонде национального благосостояния. Если вы посмотрите, какими темпами он увеличивался, какими, соответственно, темпами увеличивались валютные резервы, понятно, что большое количество этих денег, в принципе, не попадает в реальную экономику. Это, в принципе, правильно. Вторая причина, мне кажется, нужно посмотреть объем покупок российскими компаниями, иностранных компаний и бизнесов. Именно на это отчасти используются средства, занятые за рубежом.
Компании и банки больше занимают за рубежом, чем внутри страны?
Они, в принципе, занимают и внутри страны, и за рубежом. Активы российских банков за прошлый год, за 2007 выросли на 50-70%. То есть мы не можем говорить, что экономика, корпоративный сектор не занимает у российских банков. Исторически российский корпоративный сектор имел достаточно мало долгового финансирования. И сейчас для того, чтобы развиваться быстрее, российский корпоративный сектор занимает больше в принципе. Условия разные, действительно. За рубежом можно занять на более длительный срок, и крупным компаниям проще занять большой объем денег. Иногда за рубежом можно занять дешевле, но опять же только крупным компаниям. Мелкие и средние компании в основном занимают у российских банков.
Как именно российские компании и банки предпочитают занимать деньги за рубежом? Через выпуск собственных облигаций или кредиты банков? Алексей Ю.
Если говорить про тенденцию последних месяцев, то, безусловно, кредиты завоевывают все большую долю во внешнем долге компаний и банков. Объясняется это очень просто. Финансовые рынки сейчас переживают не лучшие времена. Здесь речь идет не о российских проблемах, а о глобальных проблемах в целом. Межбанковский рынок гораздо более стабильный, потому что движим не столько рыночной конъюнктурой, сколько отношениями между конкретной компанией-заемщиком, данным конкретным банком. Поэтому на банковском рынке сейчас происходит гораздо больше сделок, нежели на рынке еврооблигаций.
Вообще долг – это неотъемлемая часть бизнеса любых, даже самых успешных успешных компаний. Другое дело, он не может быть беспредельным. Для крупнейших российских заемщиков, нефтегазовых и металлургических компаний, а также банков, на каком уровне находится объем долговой нагрузки? Другими словами, далеко ли им еще до опасной черты? Павел Мамай.
В принципе, достаточно комфортабельный уровень долговой нагрузки считается долг по отношению к денежным потокам компании от 2 до 3 раз, в зависимости от отрасли, в зависимости от того, какая пропорция этого долга компании краткосрочной и долгосрочной. Это комфортабельно считается. Иногда может долг достигать 4 раз, но это уже ближе к черте. У крупнейших российских заемщиков сейчас этот показатель находится от 1 раза до 2 раз в среднем. То есть, в принципе, до черты еще далеко. Другое дело, что денежные потоки крупнейших российских заемщиков очень велики благодаря высоким ценам на нефть и на газ, и на сталь. Если эти цены значительно снизятся в ближайшие годы, картина может выглядеть немножечко по-другому. Но, в принципе, несколько лет тогда еще российских заемщиков будет, чтобы снизить долговую нагрузку.
Формально, в какой степени государство отвечает по внешним долгам компаний и банков, находящихся под его прямым или косвенным контролем?
Формально ни в какой степени. Это, в принципе, концепция акционерного общества именно в том, что акционер ответственен только вложенным своим капиталом. Формально ни в какой. Неформально. Аналитики спорят об этом. Конечно, существуют государственные компании и банки, чей дефолт имел бы такие негативные последствия для экономики, что государству проще поддержать данную компанию или банк, нежели допустить ее дефолт. Возьмем, к примеру, Сбербанк или ВТБ, крупнейшие банки страны, на которых держится финансовая система. Что касается большого количества других компаний с государственным участием. У меня такое впечатление, что решения эти государством будут приниматься от случая к случаю, и взвешиваться будут все интересы как налогоплательщиков, чьи деньги нужно будет расходовать, так и компаний, так и кредиторов, так и государства.
Общий внешний долг российского государства составляет ныне 41 миллиард долларов. При этом объем внешней задолженности российских компаний и банков превышает долг государства в 10 раз.
С экономической панорамой вас сегодня познакомил Сергей Сининский. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В соборе испанского города Овьедо на севере страны, в провинции Астурия, много веков уже хранится одна из главных реликвий христианского мира – плат, которым была покрыта голова умершего на кресте Иисуса Христа. Последние исследования реликвии во многом подтверждают ее подлинность, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Плат или сударь – это древнее льняное полотно размером 83 на 53 сантиметра. Он упоминается в Евангелии от Иоанна, где говорится, что апостол Петр нашел его в пустой гробнице Господа после его воскресения. Исследованиями реликвии занималась большая группа испанских ученых разных направлений, от физиков и историков до врачей-патологоанатомов. О том, как плат оказался на севере Испании, рассказывает один из исследователей, доктор Сесар Барта. Сударь находился на Ближнем Востоке до 614 года. До этого он упоминается в документах, датированных 560 годом, когда группа паломников из Северной Италии побывала в Палестине. Паломники посетили святые места, в том числе пещерный монастырь в долине реки Иордан, где 7 девственниц хранили эту реликвию. Следующий документ, касающийся плата, относится к 1075 году. В нем говорится, что астурийский король Альфонс VI приказал открыть сундук, в котором находилась святыня. В документе отмечается, что этот сундук был вывезен из Палестины в египетскую Александрию в 614 году, когда Ближний Восток подвергся нападению персов. Есть документы, свидетельствующие о том, что в 8 столетии он находился в Толедо. Потом реликвию пришлось увезти на север, поскольку с юга Испанию атаковали арабы. Когда они грозили Овьедо, сундук прятали на так называемой Святой горе, недалеко от города. Открыть его испанцы решились только в XI веке в присутствии короля, епископов и знати. Восставшие в 1934 году рабочие Овьедо, которыми руководил Коминтерн, взорвали так называемую святую комнату в соборе вместе с реликвией. Так что потом ее пришлось доставать из-под развалин. Создать научную комиссию для определения происхождения плата распорядилась сама католическая церковь. Рассказывает привлеченный для этой работы доктор Хосе Дельфин Вильялайн, сотрудник криминальной полиции, врач-патологоанатом.
Мне дали соскоб с некоего пятна, имевшегося на платье. Под микроскопом я обнаружил, что речь идет о засохшей человеческой крови. После этого мы стали изучать плат, как изучаем вещественные доказательства любого убийства. Правда, на этот раз речь шла об убийстве, совершенном почти 2000 лет назад. Мы установили, что неинтенсивное легочное кровотечение у погибшего наблюдалось изо рта и из носа, что характерно для лиц, распятых на кресте, поскольку при такой казни наблюдается отек легких. Что касается самого плата, то он был изготовлен в первом веке нашей эры, то ли в Сирии, то ли в Египте. Как нам подсказали историки, функция плата состояла и в том, чтобы собирать вылившуюся кровь умершего. Ведь по иудейской традиции его следовало похоронить со всей кровью. Детальный анализ плата позволил определить на нем и отпечатки лица, по которым один из наших специалистов сделал соответствующий портрет. Все факты, которые удалось установить, анализируя плат, не противоречат библейскому описанию смерти и погребения Христа. Любопытно, что кровь группы АБ, найденная на плате, была также обнаружена и на Туринской плащанице. Но все это, разумеется, еще не доказывает, что платом была покрыта голова именно Иисуса Христа. Такого же мнения придерживается и исследователь Сесар Барта. Мы можем утверждать лишь то, что плат закрывал лицо мужчины, имевшего усы, бороду и длинные волосы. Умер он в вертикальном положении. У него был отек легких, вызванный, скорее всего, распятием. На плате обнаружены также следы алоэ и мирры, которыми по традиции окропляли саван и плат покойного. Сегодня плат хранится в святой комнате собора Овьедо и демонстрируется прихожанам лишь 3 раза в году. В следующий раз его вынесут к верующим 14 сентября. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». 20:00 по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар. И он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. О святых говорить не будем. В основном сегодня о грешниках. В Белграде по обвинению в совершении военных преступлений арестован Радован Караджич, как ему удалось скрываться почти 13 лет. В Москву приехал Уго Чавес, тоже благородный человек. Возьмет ли Кремль венесуэльского президента в стратегические союзники. Поговорим также о советах, которые Центр избирком дает ОБСЕ по контролю за выборами. Таковы главные темы. Эфир через 1:10.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, а гостем студии будет ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Добогян, чье короткое мнение по поводу визита Уго Чавеса в Москву вы уже слушали в этой программе, но сейчас этой теме будет посвящен весь час. А 3 последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали Александр Аркадьев и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это отвратительно и неприемлемо, что президент Ирана призывает стереть Израиль с лица земли.
Радован Караджич был арестован и доставлен в специальное отделение окружного суда Белграда.
Проводить в последний путь профессора Бронислава Геремко пришли сотни варшавян.
Неизвестные нападавшие убили 3 сотрудников милиции.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».